И, разумеется, это будет вести к сильному недовольству украинской стороны.
Парламентская ассамблея Совета Европы выбрала 15 представителей от российской оппозиции. Какие возможности дает платформа и какие цели у участников?
Вот за подобный тон, который допустил в моем отношении господин Каспаров, в 19 веке на дуэль вызывали.
Кто вошел в платформу и о чем участники смогут договориться? Здравствуйте, это программа «Лицом к событию» на телеканале «Настоящее время» и «Радио Свобода». В ближайшие полчаса рассмотрим возможности и вызовы для представителей российской оппозиции в Парламентской ассамблее Совета Европы. Организация огласила состав участников, кто вошел в платформу и как проходил отбор, сейчас подробнее расскажем.
Парламентская ассамблея Совета Европы утвердила состав платформы демократических сил России. Участники объединения будут вести диалог с европейскими парламентариями, представляя антивоенную альтернативу режиму Владимира Путина.
Платформа позволит вести двусторонний диалог между российскими демократическими силами в изгнании и ведущими членами ассамблеи по вопросам, представляющим общий интерес. Заявила, что она поможет содействовать устойчивым демократическим изменениям в России и достижению прочного и справедливого мира в Украине, а также обеспечению ответственности российских акторов за совершенные международные преступления.
В состав платформы вошли 15 человек. 10 из них представляют антивоенные силы за пределами России. Это глава Free Russia Foundation Наталья Арно и вице-президент фонда Владимир Карамурза, политики Дмитрий Гудков, Гарри Каспаров, Михаил Ходорковский и Любовь Соболь, юрист и блогер Марк Фейгин, правозащитник, один из руководителей мемориала Олег Орлов, врач Андрей Волна, а также одна из основательниц Pussy Riot Надежда Толоконникова. Еще 5 участников представляют коренные народы России. Это чеченский активист, президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев, художница и директор Дома Ингрии в Нарве Екатерина Кузнецова, основатель паблика «Азиаты России» Василий Матенов, основательница издания «Коми Дейли» Лана Пылаева и защитник коренных малочисленных народов России Павел Сулендзига.
Я пока не знаю, чем будет заниматься ПАСЕ, но для меня важно, чтобы тема коренных народов и проблем, с которыми мы сталкиваемся, стала широкой темой для обсуждения в гражданском обществе.
Платформу возглавил теперь уже экс-президент ПАСЕ Теодорос Русопулос. Его полномочия истекли в день ее учреждения. Выступая в свой последний день на посту президента, он заявил:
«Мы не будем отворачиваться от россиян, которые защищают демократию, права человека и свободу, и которые отвергают эту войну. Эта платформа станет местом, где другая Россия сможет говорить ясно, открыто и без страха».
Помимо Русопулоса, в работе платформы будут участвовать председатели политических групп от Франции, Испании, Венгрии, Румынии и Кипра, а также 6 спецдокладчиков. 15 участников платформы утвердила сама Парламентская ассамблея Совета Европы. Ранее она объявляла сбор заявок на участие. Новая газета «Европа» писала, что заявки подали как минимум 50 кандидатов. Резолюцию о создании платформы в ПАСЕ приняли в начале октября прошлого года. В документе говорится, что ассамблея переводит контакты с российскими оппозиционными и гражданскими инициативами, цитата, «из разрозненных форматов в структурированный диалог». Практически сразу после этого ФСБ объявила антивоенный комитет России террористическим сообществом и возбудила уголовное дело против членов комитета о насильственном захвате власти. Среди подозреваемых – члены комитета, большинство из которых не вошли в состав участников платформы. Например, политолог Екатерина Шурман, главред «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов, предприниматели Борис Зимин и Евгений Чичваркин, экономист Сергей Гуриев и актер Артур Смолянинов. Участники комитета напрямую связали обвинения с созданием платформы в ПАСЕ.
Задачи и возможности платформы мы обсудим с одним из ее участников, но перед этим я обращу внимание зрителей YouTube-канала «Радио Свобода» на опрос в чате трансляции. Выбранные в Парламентскую ассамблею Европы политики представляют или не представляют ваш интерес? Вот такой бинарный вопрос мы вам задаем. И пока вы отвечаете, к нам присоединяется политик и участник платформы российских демократических сил при ПАСЕ Дмитрий Гудков. Дмитрий, мои поздравления и здравствуйте.
Приветствую, спасибо большое.
Для телеканала «Дождь» вы отметили, что состав платформы сбалансированный. Но, тем не менее, глядя на состав, у озвученных нами чуть ранее групп разные взгляды на будущее России, но есть ли в представлениях всех участников какая-то точка компромисса?
Думаю, конечно, очевидно. Во-первых, давайте по порядку, чтобы было понятно. Значит, что означает решение создания платформы в ПАСЕ? Как вы знаете, Россию в 22-м году вообще из Совета Европы исключили. Это была единственная европейская организация, где наша страна была представлена. Больше вот нигде нету России, а в парламентской ассамблее 46 стран. И ровно тогда депутаты ПАСЕ сказали, что несмотря на то, что мы не готовы больше общаться с Путиным, с его представителями, мы считаем, что диалог с гражданским обществом необходимо сохранить. И вот созданная платформа говорит о том, что политики из 46 стран Совета Европы считают важным на системном уровне вести диалог с российскими демократическими силами, с теми, кто, ну, во-первых, разделяет европейские ценности, кто выступает против диктатуры, против репрессий, против войны и так далее. Вот это решение принято, на самом деле, ну, это, если хотите, международное признание сегодня российских демократических сил как вот такого легитимного партнера по диалогу. Я надеюсь, что это упростит наши коммуникации с правительствами, с парламентами разных стран, потому что, ну, очень много нерешенных проблем. Нерешенные проблемы, понятно, это война в Украине и те риски, которые, в общем-то, путинский режим сегодня несет для всего мира, можно сказать. А также проблема антивоенных россиян, тех, кто остался, тех, кто уехал, масса нерешенных вопросов. Скоро будет принят новый закон, который, ну, по сути, запретит консульские услуги для антивоенных россиян за рубежом. Это значит, что мы не сможем получать документы, паспорта. Это все нужно решать. Вот. И, собственно, платформа, она будет заниматься двумя, ну, такими большими направлениями. Первое направление, оно такое глобальное и рассчитано на годы вперед. Я считаю, что должна быть сформирована стратегия в отношении путинского режима, да, четкая, с нормальной санкционной политикой эффективной, которая бы била бы по режиму, а не по людям, противодействие там, пропаганде и прочее, а также подготовка к будущему постпутинскому транзиту. Все равно рано или поздно, даже если это будет не скоро, да, путинский режим, он прекратит существование. Очень важно, чтобы на смену ему пришла какая-то нормальная, адекватная власть. И я думаю, что в момент транзита Запад, Европа и западные институты, но будут играть достаточно значимую роль. И какую роль? Вы можете прочитать книжку, например, Сергея Алексашенко «Шанс». Он как раз анализирует, как раз был упущен шанс в 90-е годы России. И как сложно было выстраивать отношения с Америкой, с европейскими странами. А именно в тот сложный период России, конечно, нуждалась в поддержке. Вот нам нужно быть готовым, что когда откроется окно возможностей у России для демократических преобразований, чтобы, ну, в общем-то, все эти реформы поддержали. Вот. Второй блок – это правозащита. Это освобождение политзаключенных. Это разные переговоры по обмену, да, пленных, там, военно-пленных, политических заключенных. Все эти разговоры, они все равно ведутся. Да, и вот когда ты участвуешь, с одной стороны, как диссидент, ну, тебя и воспринимают как диссидента. А когда ты находишься внутри ПАСЕ, ну, ты легитимный партнер по диалогу, и у тебя есть возможность встречаться с министрами, ставить разные вопросы в разных правительствах. Ну, например, в Германии, мы знаем, есть проблемы с гуманитарными визами сейчас. Она не решена, потому что Министерство внутренних дел Германии выступает против. Вот я считаю, что платформа могла бы, например, организовать такую встречу и подумать, как вообще эту проблему можно решить. Возьмем Болгарию. Там не выдают паспорта беженцев россиянам, даже которые выиграли суды. Вот я думаю, что платформа сможет спокойно организовать встречу с министрами в правительствах и попробовать этот вопрос решить. Ну, то есть мы получили доступ, да, к парламентской трибуне. У нас есть возможность сегодня быть услышанными. У нас появляется возможность использовать такие механизмы, как, например, подготовка встреч министров Совета Европы. Есть даже специальный институт, называется группа докладчиков. Есть президент у этой группы докладчиков, который готовит материалы для подобных встреч. И у нас уже есть предварительная договоренность, что, ну, например, когда будет обсуждаться какие-то санкционные политики, санкционные вопросы, то мы можем предоставить экспертизу наших финтенков, вот, например, центр Кейс нашего аналитического, где у нас Сергей Алексашенко, Владислав Иноземцев и другие экономисты, которые могут действительно обеспечивать качественную экспертизу и так далее. Вот. То есть я считаю, что это на самом деле решение очень важное, И возвращаясь к вашему вопросу, несмотря на разные конфликты, конечно, у нас вот по всем тем вопросам, о которых я сейчас сказал, которые я перечислил, в принципе, мнения совпадают. Да, были противоречия по поводу того, на каких условиях должна формироваться платформа, кто должен представлять, значит, кто должен быть в списке вот, участников этой платформы. Но они все позади, потому что этот формат определил ЭПАСЭ, этот формат был проголосован депутатами, избранными в 46 стран. И сегодня уже ну, есть как бы состав. Да? И я надеюсь, что, конечно, мы будем без каких-либо конфликтов работать вместе. Я не сомневаюсь, потому что я просто даже видел сегодня многих людей, я понимаю, что все настроены на конструктивную и плодотворную работу. И подчеркиваю здесь, мы не стали депутатами, да? У нас не будет никаких зарплат. Это абсолютно на добровольной основе работа, которая просто усиливает наши возможности.
Но вот к составу вот, тоже вот есть еще несколько вопросов. Ну, у меня, по крайней мере, и я попытаюсь, вот насколько возможно за наш короткий эфир, собрал я из интернета и попытаюсь как-то в один короткий собрать. Я перед эфиром попросил политолога Маргариту Завадскую оценить логику, как европейские политики одобряли, подбирали участников для платформы. Маргарита говорит, что состав абсолютно сбалансированный, разные группы присутствуют, нет какого-то перевеса. Но, по ее мнению, политики так еще и не понимают, по каким все-таки критериям оценивать кандидатов. То есть, что важнее, то ли открытая поддержка Украины со стороны политика российского, или наличие у него избирателей в России. И вот к какой дилемме это приводит.
Любая открытая поддержка Украины чревата потерей поддержки в России. Вот такая дилемма, с которой сталкивается любой политик в изгнании или даже в России. Насколько вообще в России можно открыто поддерживать Россию? Да, кажется, ответ на этот вопрос отрицательный. Это такая вот системная проблема. Повторюсь, если для органов ПАСЕ для европейцев важно, чтобы за этими силами стояли реальные россияне, тогда придется выстраивать тактические альянсы и отказываться от таких жестких требований. И, разумеется, это будет вести к сильному недовольству украинской стороны. То есть этот конфликт неизбежен, но это политика. Тактические альянсы, да, в дипломатии, в международных отношениях, вообще-то это норма. А если же европейцы хотят полностью смотреть на себя в зеркало, тогда с большой вероятностью за этими людьми не будет никаких российских сторонников. Ни в перспективе, ни тем более на сегодняшний момент. И это тот риск, на который нужно пойти. То есть кто вам важнее? И какие именно цели хочет достичь как ПАСЕ, как орган, и Брюссель, да, Европейский Союз и страны-члены в своей будущей, я надеюсь, сформулированной политике в отношении России.
Вот о целях я спрошу чуть попозже, но я к чему веду, Дмитрий? Многие из участников платформы в том составе, который есть сейчас, они либо открыто высказывались в поддержку Украины, но некоторые открыто помогали украинцам. Значит ли это, что интересы россиян будут на втором месте? То есть в первую очередь российский политик при ПАСЕ должен учитывать интересы украинцев, а потом может уже учитывать интересы россиян? Или я неправильно
Давайте,
понимаю?
Смотрите, все эти вопросы возникают просто от непонимания того, что такое ПАСЕ. Да, Парламентская ассамблея Совета Европы – это, ну, скажем, это палата представителей 46 стран. Это избранные в своих странах депутаты, да, которые должны следить за соблюдением прав человека, которые назначают там, Европейский суд по правам человека, принимают разные резолюции. В связи с тем, что мы не можем вернуться в страну, и мы не можем провести там честные выборы, на основании которых потом выдвинуться в парламентскую ассамблею Совета Европы, то был придуман другой формат, да, где мы не становимся полноправными членами, это не делегация, но это платформа, которая позволяет нам на системном уровне работать, выступать там и так далее, и возможность быть услышанным. Поэтому мы не могли провести выборы, и, конечно, я прекрасно понимаю, что для того, чтобы кого-либо представлять, страну или какие-то группы, ты должен провести выборы, и тогда ты представляешь людей. Вот, у нас не было такой возможности. Поэтому можно как угодно относиться к процедуре, но лучшего просто нельзя было придумать. Поэтому, когда принималось решение, то было принято, это подчеркиваю, проголосовано депутатами ПАСЕ. Они, как легитимные представители своих стран, утвердили такую процедуру. Значит, первый критерий они готовы взаимодействовать с демократическими силами, которые против режима Путина и его диктатуры, которые против агрессии и войны против Украины, которые уважают международное право. А это значит, считает, что должны быть международно признанные границы, в том числе и Украины. И это, конечно же, было с самого начала таким условием. Все это было отражено в Берлинской декларации. Значит, второй принцип, о котором говорил президент Русопулос, должны быть представлены известные люди, известные не только там в узком кругу, да, лиц, но и широко известные в России и за рубежом, представляющие разные большие, там, крупные политические организации. И был соответствующий доклад депутата Эрика Кросса от Эстонии. Этот доклад был утвержден политическим комитетом, где были перечислены те политические силы, с которыми они готовы взаимодействовать, которые они считают самыми крупными. Значит, первое – это антивоенный комитет, второе – это форум «Свободной России» Гарри Каспарова, третье – это фонд борьбы с коррупцией, четвертое – это Free Russia Foundation. В качестве партнера перечислялась такая организация, как «Мемориал». Как мы видим, все организации, за исключением формально ФБК, представлены. Представлены правозащитники, есть представитель от «Мемориала». Вот. И есть те люди, которые, ну, в общем-то, пусть они формально, наверное, я так понимаю, не представляют ФБК, но это лица, известные всем, да, лица команды Алексея Навального, например, Люба Соболь, которая подала заявку. Вот. Я знаю, что там были разные дискуссии, дебаты. Вот. Но я считаю, что список, в принципе, получился хороший, достойный. Там много интересных, достойных людей, которые смогут работать вместе. И третье, это было условие тоже нескольких делегаций, должны быть представители коренных народов. Пока не создана отдельная платформа для коренных народов, она будет создана, насколько я понимаю, в этом году. Вот, собственно, эти критерии были ключевыми, и в соответствии с этими критериями принимались решения. Теперь, что касается вот этой развилки, да, что нельзя сидеть на двух стульях, ты либо там должен поддерживать Украину, значит, либо ты не должен ее поддерживать. Ну, во-первых, с чем я не согласен. Я считаю, что в России есть, пусть не большинство, но достаточно заметное меньшинство, которые разделяют ценности как раз европейские, которые выступают против войны, считают преступную войну Путина, которую развязал в Украине, которые также хотели бы демократических преобразований и хотели бы, чтобы страна менялась. И хотели бы, чтобы страна была частью цивилизованного мира. Это пусть не большинство, но это достаточно заметное меньшинство. Поэтому я не считаю, что значит, у тебя не будет никаких сторонников. Это не так. Второе. Да, наверное, не будет никаких избирателей. Ну, и так ни у кого не будет, пока есть этот режим Путина. Нет никаких выборов, не может быть никаких избирателей. В Российской Федерации только один избиратель. Владимир Владимирович Путин. Он избирает Государственную Думу, он избирает все региональные собрания. Все депутаты, да, помните, как был такой анекдот? Кто там у вас спикер? Володин. А этот кто? Да они там все Володины. Вот вся Дума — это Володины. Путина, Володя, депутаты. Поэтому бессмысленно сейчас говорить о каких-то избирателях. Но когда настанет момент, он настанет, не думаю, что очень скоро, но он рано или поздно настанет, когда режим Путина перестанет существовать, когда в России начнется борьба элит, да, за власть. И я думаю, что там будет совершенно другая повестка. Я думаю, что к тому времени многие люди прозреют и поймут, что это была преступная война, которая привела к обнищанию. И будет запрос слышать другое мнение. И вот тогда, поверьте, те люди, которые пусть сегодня занимают позицию меньшинства, так же было, кстати говоря, и когда-то в конце 80-х, а потом в 90-х, когда ситуация перевернулась, демократы, например, еще люди демократических взглядов, которые тогда оказались в парламентах, их было очень мало, в какой-то момент оказались наверху этой пирамиды. Я считаю, что придет время, когда гражданское общество России, люди с нормальными взглядами, да, антивоенными взглядами, которые, может быть, находятся пока в меньшинстве, но в какой-то момент это активное меньшинство сыграет активную роль. Максимально активную роль в перемену. Я думаю, что вот к тому времени будут скажем так, пользуются популярностью те люди, которые не побоялись в свое время сказать правду про то, что происходит в Украине, про то, что Путин развязал преступную войну и в результате разрушил, ну, по крайней мере, создал серьезный экономический кризис. Россия оказалась в изоляции. Там российская нефть теперь продается только в Китай по заниженным ценам. Ну и так далее. Там есть, и можно будет много чего сказать в тот момент. Поэтому нет никаких избирателей сегодня. Сегодня ты должен занять просто честную позицию, даже если ты в каких-то слоях населения пока проигрываешь. Там потом все поменяется, как только начнется движение внутри страны. Но и очень важно к тому времени иметь легитимно признанную структуру. Это будет, по сути, единственная легитимно признанная структура в рамках ПАСЕ. Она сыграет еще свою роль.
Ну вот говоря про легитимную структуру, я хочу напомнить зрителям, что действительно пока, хоть со стороны и мы не наблюдаем каких-то изменений внутри России, но создание этой платформы сопряжено с уголовными делами против ее участников. И я спросил против участников со стороны Кремля были инициированы уголовные дела. И я спросил у политолога Маргариту Завадскую, откуда такая реакция, вот ее версия.
Для Кремля очень важно не быть изгоем. Вот эта борьба за образ страны не изгоя, за страну, с которой другие, в кавычках, да, крутые ребята жмут руку, например, там Дональд Трамп и так далее. Делегация, например, очень высокоранговая делегация в Индию для встречи с Нарендрой Моди и так далее. Эти визиты очень важны для поддержания как внутриполитического имиджа России, да, внешняя политика теперь определяет внутреннюю политику во многом. Когда речь идет о внутренней легитимности страны, Кремля, да, Путина конкретно, его окружение в России. И в этом смысле, безусловно, это мощный репутационный урон. То есть это, безусловно, большая заслуга тех деятелей, россиян, которые оказались в Европе. Это действительно большая заслуга получить и добиться такого представительства. Я полностью согласен с Сергеем Гуриевым и многими из тех, кто стояли у истоков этого проекта. И, безусловно, вот такая кара, она, в общем-то, соразмерна, кажется, с теми рисками, которые Кремль ассоциирует создание этой платформы. Это фактически легитимация альтернативного политического представительства. Мы понимаем, давайте напомним нашим слушателям, что все-таки это консультационный статус имеет, гостевой, да, эта делегация никого не представляет и в строгом смысле этого слова политического, но мы понимаем, что по факту в разговорах мы с вами даже сейчас, я давая этот комментарий, мы неизбежно скатываемся в риторику, что все-таки кто-то за этими людьми, кажется, стоит.
Дмитрий, а верите ли вы, что можно как-то, коряво, наверное, так сказать, но делегитимизировать официальные власти России в лице других государств?
Ну, во-первых, это уже произошло. Потому что парламентская ассамблея Совета Европы в 24-м году, выпустила резолюцию, проголосовали все единогласно, о признании Путина нелегитимным. На самом деле, вот все правильно, я согласен с политологом, я просто чуть-чуть попроще постараюсь это объяснить. Вот смотрите, значит, создание платформы — это сигнал элитам российским, что Путин — это тот, с кем мы будем разговаривать только по одному вопросу, как войну остановить. По другим вопросам мы с этим режимом разговаривать больше не будем. Да, мы будем разговаривать сегодня с эмиграцией. Да, понятно, что сегодня пока они не имеют возможности там сильно как-то влиять на ситуацию внутри страны, но мы работаем на будущее. Вот давайте представим, через 5, через 7 лет, я не знаю, когда это произойдет, да, ничто не вечно, и режим, персоналистский режим Владимира Путина по каким-то причинам рухнет, да, не знаю, Путиным что-то происходит, какой-то раскол в элитах или еще что-то. И совершенно очевидно, что в этот момент российская власть, российская элита максимально уязвима. Там будет жуткая турбулентность политическая, там будет раскол, и образуется, скорее всего, несколько групп. Одна группа элит — это те, кто мечтает уже сейчас вернуться в Европу, вернуть себе право ездить в Европу, значит, заводить сюда свои капиталы, отправлять детей учить там в школу и так далее. То есть те люди, которые как раз, наверное, даже когда война началась, были против этой войны и изоляции. Ну, понятно, что они встроены в систему и сделать не могут шаг в сторону. С другой стороны, у вас будет другая сила, которая будет тянуть в обратную сторону. Это бенефициары войны, изоляции, там, силовики и прочее, прочее. И вот в момент этого раскола, на самом деле, единственной легитимно признанной структурой со стороны Запада, это будет вот эта платформа в ПАСЕ. И, конечно же, поддержка Запада, она будет иметь значение, да, в этой борьбе элит, совершенно очевидно. Так же, как и выход людей на улицу будет иметь серьезное значение. Вот. А условия определять уже будут вот те люди, которые в этой платформе окажутся в тот момент. Ну, например, хотите поддержки? Ребята, выпускайте политических заключенных. Хотите поддержки? Значит, вот вам целый набор условий, как это должно выглядеть. И этого, на самом деле, они очень сильно боятся, потому что, ну, какие факторы будут играть в момент перемен, в момент этого транзита? Ну, во-первых, ситуация в экономике будет таким фактором, раз. Позиция части силовиков будет таким фактором. Позиция гражданского общества. Когда силовики бездействуют, люди выходят на улицу и становятся фактором влияния. Однозначно, очевидно. Независимые СМИ. Пусть они там, их сейчас можно смотреть с помощью VPN, но это все равно десятки миллионов человек в России, которые будут смотреть только независимые СМИ. Никто не будет смотреть в этот момент пропаганду. И поддержка Запада, которые, в общем-то, готовы будут признать значит, какую-то новую власть, ну, при определенных условиях. Вот как раз часть тех, кто сегодня выступает за изоляцию, они прекрасно понимают все эти риски. Вообще, на самом деле, поверьте, но власть лучше понимает значение всех этих политических институций не сейчас, а в момент X.
Этот но момент наверняка отсюда и растут ноги угроз в сторону тех, кто эти институции представляет. Спасибо большое, Дмитрий. Извините, что перебиваю. Заканчивается, к сожалению, время нашего эфира. Много чего хотелось бы еще обсудить, но отложим это на потом. Всем спасибо, что смотрели. До свидания.